Доброе утро. Давайте мы сразу поприветствуем наших друзей, которые смотрят нас в онлайне. Все-таки классно. Классно. Кто был раньше в центре, вы помните, были моменты, когда... Я еще помню старое здание, когда мы приходили. Это была война, это было сражение, это были моменты, когда... Только иногда в конце молитвы был немножко такой, какой-то прорыв, небольшой прорыв. И я понимаю, тогда просто на наши плечи была возложена большая нагрузка. Это была нагрузка фактически за всю часть русскоговорящих людей, которые живут по всему миру. Сегодня, когда объявлен этот пост, цепочный пост, мы можем видеть, мы можем наблюдать, сколько людей поднялось за это время. Насколько приятно даже ощущать и понимать то, что ты сейчас уже не один, не просто какая-то горсточка людей, которые стоят в проломе, а сейчас уже поднялись тысячи людей, которые, отвергая себя, отвергая свои какие-то желания, стремления, просто посвящают это время Богу, посвящают пустой молитве. Назва сегодняшней моей проповеди «Стой в вере и любви». Я не знаю, проповедь ли это, или просто это мысли вслух. Я, скорее всего, буду делиться с тем, что сейчас проходит в моей жизни. Я думаю, что это касается, если не всех, почти каждого из нас. Когда я буду говорить, вы увидите. Просто когда Бог начал мне давать, я знал, что это выльется в проповеди, что это будет определенная тема. Но это началось с поездки в Израиль. Я не буду говорить темно, через то, что там много было персональных вещей, когда Бог начал со мной разговаривать, когда Он начал меня учить, показывать некоторые моменты позитивные и негативные в моей жизни. Но я тогда задал вопрос Богу, почему даже если это должно вылиться для общества, для публики, оно как бы не складывается, через то, что это было 2 месяца назад, и я не знал то, что получит Андрей. Откровение насчет этого поста, насчет нашего... Я скажу так, Бог настолько все повернул сейчас, настолько крутой разворот или поворот, и направил нас в другом направлении, что еще 2 месяца назад, когда мы просто были в тупике, и думали, что делать, почему, и каждый из нас потишка, наверное, там просто не признаваясь даже своим самым близким друзьям, кто-то, может, возможно, делился, а возможно, даже никто ничего не говорил, мы все задавали Богу вопрос, Бога, а что я сделал не так? Бога, что я сделал не так? Почему в моей жизни пустота? Почему я в тупике? Почему вправо, прямо, налево, вперед, везде стена? Я подошел, прямо у меня было такое состояние, я подошел к пастору и говорю, слушай, ну я не знаю, что, я не знаю, я в тупике. Наверное, я согрешил. Он говорит, ну если ты согрешил, ты знаешь, что ты согрешил. Ну да я не помню, что я согрешил. Понимаете, такое состояние, оно получается... Если мы грешим, и есть грех, который удерживает нас от общения с Богом, от движения вперед, мы это знаем. Мы это знаем. Но здесь, получается, с кем не разговаривать сейчас, говорит, да нет, вроде все нормально, вместе с ним все стояли. Мы понимаем, сейчас все стало ясно, мы знаем, почему так произошло. И я бы сегодня хотел затронуть 2 момента из нашей жизни. Первый момент – это стоять в вере. Если просто говорить об вере, это одно дело. Но если стоять в вере, если практиковать веру и двигаться в вере, это совсем другое. Это тяжело. Это тяжело. В некоторой степени, я когда просто думал об этих всех моментах, об этих всех вещах, я начал даже в некоторой степени завидовать духовным младенцам. А знаете почему? У них еще нет боли, у них нет еще опыта, у них ничего нет. Им сказал, они вперед ломанулись и все. И иногда они достигают очень серьезных моментов. Просто из-за того, что им не на что смотреть. И просто сказали, вот это работает, и они это делают, и это работает. Когда уже ты немножко повидал чего-то в своей жизни, ты начинаешь сам себе задавать очень много вопросов, иногда даже ненужных. Но эти вопросы почему-то появляются, они где-то... как с какой-то кладовой начинает выходить, и пока ты дашь ответы на все вопросы, уже не верь, ничего нет. Есть, может, не со всеми, я говорю сейчас о себе. Я говорю то, что я переживал, переживаю, и я хочу этим поделиться. Ну, наверное, самое главное и самое первое, что на что нам нужно обратить внимание, если Бог нас сегодня вводит в новый сезон, фундамент должен быть заложен правильно. Всегда. Фундамент классно. Если все началось с поста и молитвы, это так надо. Просто так надо. Мы иногда думаем, возможно, есть какие-то другие варианты, есть какие-то другие рычаги. Бог знает, если Он сказал пост и молитва. Я немножко поделюсь тем, что произошло вчера у нас в доме. Мы когда вместе с Ларисой молились, Бог Ларисе показал очень интересные видения, откровения дал. Я скажу только часточку из этого откровения. Дух Святой просто попросил. Говорит, если сейчас пост, пожалуйста, сделайте все для того, чтобы сделать все. Отложите все. Отдайтесь для молитвы и для поста. Любое свободное время, ваши мысли, ваши действия, они должны быть направлены в направлении поста и молитвы. Андрей уже очень много об этом говорил, о нашем ретище, о том, что мы должны смирить себя, что мы должны отложить очень много вещей в своей жизни. И мы действительно пред Богом должны поститься, показать Бог. Мы все это откладываем, потому что нам твоя цель и твое желание очень важны. Мы хотим то, что хочешь ты. Просто я хочу призвать, давайте мы сделаем сейчас вот этот пост. Это молитва. Я, наверное, по-другому даже немножко скажу. Смотрите, это есть цепочный пост. Каждый из нас тот выбрал какие-то определенные дни, за которые мы несем ответственность. Просто не дайте сейчас каким-то мыслям сделать так, что мы в этом посту только отвечаем за эти дни, которые мы записались. Мы, как центр, на которую Бог возложил этот пост, мы отвечаем за все дни. Я не знаю, нужно ли больше поститься, чем то, что каждый из нас записал, это каждый из нас в сердце знает. Помимо тех дней, которые записаны, будем еще мы поститься или нет, мы отвечаем на эти вопросы. Но то, что на протяжении этого поста мы должны быть в состоянии поста, в состоянии молитвы, в состоянии того, что Бог нам сказал делать, это для каждого. Просто давайте возьмемся и отнесемся к этому очень серьезно. Я в своей жизни заметил такой момент. Я говорю сегодня за младенца. Почему? Ну, наверное, меня скорее поймут те люди, которые, возможно, служат на энкаунтерах, или те, которые молятся за людей на домашних группах, или вообще молятся за людей. Почему эти наши первые молитвы, самые первые молитвы, они были, возможно, не настолько правильны, не настолько правильно сложенные, но это были молитвы успеха, молитвы победы. Мы стояли, мы провозглашали, мы говорили так, как нас научили. Нам лидер, или, скажем, пастора, или в школе нас учили, вот так нужно молиться за освобождение, мы это делали, так нужно молиться за исцеление, мы это делали, мы видели реальные чудеса. И почему-то, когда приходит в нашу жизнь иногда очень много опыта, и зачастую получается так, что люди, вместо того, чтобы в каждой ситуации искать ведение Бога, знание Бога, люди начинают пользоваться и доверять своему опыту. И результаты становятся намного меньше, чем в начале. Почему? Я думаю, что здесь просто выключена вера. Здесь мы начинаем больше как бы доверять тому, что мы уже знаем. Через что мы прошли. И даже если возле нас стоит человек, который начинает делать это же самое, только по-другому, мы, ну как? Я не так понимаю. Я когда думал насчет этих моментов, я говорю, тогда мне было, несколько месяцев назад мне трудно было понять, почему мне начал Бог говорить о том, что если ты говоришь в духовный мир слова, говори их твердо, с уверенностью, бей, ты должен провозглашать не просто выдавливать из себя. Эти слова должны выйти с авторитетом, со властью. Они должны приносить результат. Но если у меня нет веры, они не будут высвобождены с дерзновением. Если в моем сердце, если я сам не верю в то, что я говорю, если, как я могу рассчитывать на то, что это слово принесет какой-то результат? Каждый из нас в какой-то степени сегодня, находясь в центре, мы являемся пророками. Возможно, это звучит очень напыщенно или как-то дерзко. Я скажу нет. Зная или имея ту информацию, которая звучит с этого места, когда мы молимся, когда мы говорим в жизнь людей, мы говорим очень серьезные вещи. Церковь, если в эти слова, которые мы говорим, будет вложен смысл и вера, они будут производить в жизнях людей очень серьезные моменты, очень серьезные изменения. То есть мы должны, в первую очередь, мы как воины, мы как призванные Богом нести эту истину, нести эту правду, мы должны это делать с верой, мы должны это делать с дерзновением, мы должны это высвобождать как слово силы, слово благословения, слово изменения. Если мы сейчас по сей молитве провозглашаем освобождение, если мы провозглашаем восстановление и другие моменты, но если у нас нет веры в нашем сердце в то, что это произойдет, зачем это делать? Каждое слово, которое высвобождено из наших уст насчет восстановления, разрушения дьявольских разных там оков, цепей в жизнях, разрушения твердынь дьявольских в разумах людей – это должно выходить из нашего сердца, из веры. Я когда начал задумываться, я просто хочу сейчас прочитать. Несколько мест. Это места Старого Завета. Смотрите. Оно получается, когда мы читаем Библию, Новый Завет, Старый Завет, когда мы читаем вот эти все происшествия, которые были, для нас это сегодня звучит просто как история. Попытайся хотя бы немножко поставить себя на место тех людей, которые говорили это. Я уверен 100%, если бы в Илии не было веры в то слово, которое он произносит, он бы молчал через то, что он шел по лезвию ножа, когда высвобождал слово пророчества. То же самое Елисей. Мы сегодня очень много молимся за сухие кости. И Иезекииль стоит в долине, которая была заполнена, это написано, большая была армия сухих костей. Через то, что когда поднялись, уже ожили эти кости, это написано, долина была заполнена армией. Это было тысяч людей. Когда Бог говорит в твою жизнь что-то сказать, как ты высвобождаешь это слово? Мы все знаем, слова имеют силу и значение в духовном мире. Иногда мы очень сильно переживаем, а что будет, если я скажу, а ничего не произойдет? Если это слово от Бога, не наше дело. Если нам Дух Святой сказал сказать это, не наше дело, что произойдет. Мы не отвечаем за последствия, мы отвечаем за то, что мы послушались. Все. Наша цель – это сказать то, что Он сказал. Сработает это слово сегодня или не сработает, но через месяц, через год – не наше дело. И как оно сработает, в каком направлении – тоже не наше дело. Мы не отвечаем за это. Если мы читаем 3 книга Царств, 17 глава, с 1 по 4 стих. Илия Тишбийский из Тишбе Галаадского сказал Ахаву: «Клянусь Господом, Богом Израиля, которому я служу, ни росы, ни дождя в эти годы не будет, разве что по моему повелению. И было Илие после этого слова Господа: уходи отсюда, иди на восток и скройся у ручья Кирит, что к востоку от Иордана. Вот воду будешь пить из ручья, а кормить тебя я велел воронам». Проходит время. И Бог дает указание Илии встретиться с Ахавом. 18 глава 17 стиха. Тогда Авдий рассказал Ахаву и передал ему слова Илии. Царь пошел навстречу Илие. Увидев его, сказал: «Это ты, проклятие Израиля?» И сказал Илия в ответ: «Проклятие Израиля не я, а ты и твой народ. Это вы отвергли законы Господа и стали служить Ваалам. Разошли гонцов по всему Израилю и собери народ ко мне на гору Кармил. Пусть придут и 450 пророков Ваала, и 400 пророков Ашеры, которые кормятся за столом у Иезавели». Мы знаем всю историю, если читать это несколько глав, я не хочу просто брать время. Смотрите, Бог высвобождает определенное слово для Израиля. Здесь задействован больше всего это Ахав и царь израильский Ахав и пророк Божий Илия. Пророк провозглашает то, что не будет дождя. Он сказал, 3 года, разве по моему слову. Здесь есть одна интересная деталь. Когда он высвободил это пророчество, Бог ему сказал: убегай. Скройся у потока, будешь пить, и я буду кормить тебя. Пить будешь из потока. Прошло время, потом мы знаем, он оказался в Сарифте, когда его кормила вдова. И потом опять происходит эта встреча с Ахавом. Когда Ахав встретил Илию, здесь написано, он вместо приветствия спросил: «Ты ли это, который являешься, ты ли этот, который являешься проклятием для Израиля?» В другом переводе написано: «Ты ли тот, который смущаешь Израиль?» И здесь Илия отвечает ему: «Не я, а ты и дом отца твоего, которого ввели Израиля в грех». Второй момент. Тоже... Та же самая история, только окончание этой истории. Я зачитаю с 18 глава, с 29 стиха. «Так неистовали бы они от полудня до самого часа вечернего жертвоприношения, но в ответ ничего. Тогда Илия обратился к народу: подойдите ко мне. Все подошли к нему. Илия стал восстанавливать разрушенный жертвенник Господа. Он взял 12 камней по числу племен, что произошли от сыновей Иакова, которому Господь дал имя Израиль, и соорудил из этих камней жертвенник имени Господу. Жертвенник он окружил бороздой, в которую могли бы вместиться 2 меры зерна. Потом разложил дрова, приготовил тушу быка для жертвоприношения, положил поверх дров и велел: наберите 4 кувшина воды и вылейте на жертву и на дрова. Потом сказал еще раз. Полили водой 2 раз. Снова сказал еще раз и полили 3 раз. Вода потекла вокруг жертвенника, наполнила борозду. Наступил час вечернего жертвоприношения. Смотрите, интересные слова. Тогда подошел пророк Илия к жертвеннику и сказал: «О Господь, Бог Авраама, Исаака и Израиля, пусть узреют сегодня люди, что ты Бог Израиля, и что я раб твой, что все это сделал по твоему велению. Ответь мне, Господи, ответь, пусть уразумеют эти люди, что настоящий Бог – это ты, Господь, и что сердца их в твоей власти». И не спал огонь Господень, и поглотил и жертву, и дрова, и камни, и землю вокруг, и воду из борозды. Когда люди это увидели, то пали ниц со словами: Господь наш Бог, Господь наш Бог. Что сделал Илия? Написано, он подошел, сказал: Бог, я сделал все по твоему слову. От него что-то больше зависело? Нет. Он сделал то, что сказал ему сделать Бог. Если мы читаем второе место, второй пример, это Елисей. Был момент, когда сириане окружили город, и написано, в том городе был очень сильный, в Самаре был очень сильный голод, написано, что мамы варили и ели своих детей. Так же, как и в первом примере, во втором примере царь Израиля говорит: жив Господь. И он там дальше поклялся и сказал: пусть мне Бог сделает то и то, если сегодня голова Елисея останется на его плечах. В этой ситуации, в первой ситуации, Илия, который был, смущал Израиля, который являлся проклятием для Израиля, хотя бы сам же Илия, он молился за благословение Израиля. Он был поставлен Богом пророк для того, чтобы вернуть Израиля к Богу. И здесь же Елисей, который служил для того же самого израильского народа от лица Бога, он почему-то в глазах царя был виновен. И смотрите, в тот момент, когда царь посылает слугу убить Елисея, Бог открывает это Елисею, И потом написано, что царь пришел со своим сановником к Елисею. Там что-то произошло, Библия об этом не говорит. Но в этот момент Елисей высвобождает пророчество, пророческие слова насчет того, что завтра в это время мера муки будет намного дешевле, чем сегодня мера голубиного помета. Сказать эти слова в лицо царя, когда мамы едят своих детей, поверьте мне, это серьезно. Эти люди, я говорю, они шли на грани жизни и смерти. Сколько было таких моментов, мы читаем в Старом Завете, когда Бог посылал пророка к царю. Человек высвобождал слово Бога, и он оказывался или в яме, или просто царь поднимал руку для того, чтобы дать повеление убить этого человека. Церковь, сегодня мы начинаем что-то провозглашать в духовный мир, не стоя перед царями. И нас немножко придавило, и у нас уже ужас. Мы говорим, на меня обрушился весь ад. У меня такая война, да со мной сейчас такое происходит. Я, наверное, не выдержу. Или даже если мы не говорим этих слов, мы иногда просто убавляем ход нашей духовной войны, наших провозглашений. Мы начинаем прекращать высвобождать те слова, которые Бог нам открыл и сказал сделать это. Я думаю, что те люди, которые стояли тогда перед царями, если бы они попали сегодня в нашу духовную войну, от которой мы стенаем, они, возможно, даже ее не замечали. Я однажды просто задал Богу вопрос: Бога, а почему так происходит? Ну почему? Почему мы знаем, что без воли Твоей волос не упадет с нашей головы? Написано, забывая заднее, движемся вперед, простираемся вперед. Почему? Почему и почему так происходит? Интересно, мне Дух Святой дал очень интересный ответ. Он мне сказал, цель дьявола остановить вас любым путем. И если это даже причина того, что вы начинаете концентрировать свое внимание на войне. Я приведу сейчас смешной пример. Мы едем по улице на машине. И вдруг скользкая дорога куда-то занесла нашу машину. Нам нужно было напрячься для того, чтобы машину поставить. Опять выровнять и ехать дальше. Или просто пешеход выбежал на улицу, нам нужно было резко тормозить. Или, скажем больше, аварийная ситуация, в которой нам нужно было просто напрячься и избежать аварии. Мы заезжаем на остановку, закрываем машину, садимся где-то на паркинг-лоте и начинаем часами сидеть и думать, что произошло. Мы сидим и думаем, думаем. Потом начинают люди приходить, спрашивать, в чем дела. Мы говорим, ты знаешь, я только чуть-чуть было не въехал в машину. Или только что меня чуть не ударила машина. Кто из нас это делает? Никто. Выровнял машину, поставил на место, поехал дальше. Иногда бывают моменты в жизни людей, которые даже попадают в такие аварийные ситуации. Да, надо немножко времени, даже иногда кто очень сильно, взволновался, в такой удар эмоций был. Он съезжает на обочину, постоял 2-3 минуты, сел дальше, поехал. Но почему-то в духовной жизни у нас иногда очень много нашего внимания мы начинаем уделять тем моментам, через которые мы проходим. У нас есть что-то большее. У нас есть цель намного больше и намного выше, чем просто жить одной духовной войной. Одним сражением. Да, это будет. Если бы не было сражения, если бы не было духовной войны, если бы не было атак, Библия не говорила бы нам о всеоружии Божьем. Если Библия говорит о том, что мы должны пройти это, что это будет в нашей жизни, мы должны это проходить. Мы будем это проходить. Но смотрите, у Бога есть для нас намного выше и больше цель, чем просто духовная война. И я заметил в своей жизни, сколько было моментов, когда я попадал в какое-то сражение, я об этом говорил, я об этом рассказывал, оно уже позади, а я еще вспоминал, я еще говорил, я жил этим. И мне Дух Святой сказал, вы сами разрешаете дьяволу остановлять вас, потому что ваше внимание концентрируется не на том, что я сказал делать, не на том, куда должно идти, а вы начинаете просто свое внимание концентрировать на том, что уже даже позади, о том, что не имеет никакого значения, оно уже пройдено. Когда поднялся Иисус Навин, когда умер Моисей, и когда они стояли на границе обетованной земли, Бог что говорил Иисусу Навину? Будь тверд и мужествен. Будь тверд и мужествен. Если мы читаем эту главу, там очень много раз повторяет Бог одно и то же. Но я тебе говорю, Иисус, будь тверд и мужествен. И там написано, следи за тем, чтобы полностью все исполнить то, что написано в свитке закона. Тогда был свиток закона, тогда слово Бога было для Израиля, это свиток закона. Сегодня слово Бога является, мы знаем Библию, и слово Бога, то, что Он говорит Духом Святым в наше сердце. Наше дело твердо стоять в слове, которое Бог нам сказал. Если нам Бог сказал молиться за кого-то, молись. Если Бог сказал сейчас провозглашать, провозглашай, делай это. Я когда вчера сидел, думал насчет этих моментов, я вспомнил, вернее, скорее всего, не вспомнил, а Дух Святой дал мне на память историю с блудным сыном. Всегда на евангелизационных служениях читалась эта притча, и людей призывали к покаянию. Не знаю, у меня всегда было понимание того, что о блудном сыне написано, это о тех людях, которые были христианами и ушли от Бога. Они ушли из дома отца. Они знали любовь отца, они знали заботу отца, они жили уже в этом. Но они возлюбили или предпочли что-то больше, чем то, что они имели в доме отца. Интересная история с этим сыном. То, что он пошел, то, что он пришел. К разочарованию, к боли, это понятно. Написано, он сидел у корыта, и он хотел есть рожки, которые давали свиньям. Мы когда были в Израиле, кстати, привез, я хотел даже принести на пробке, а потом, не принес. Мы видели эти рожки. Они на вид очень интересные, а на запах не очень. Они растут на деревьях. Они растут на деревьях, да, и... Некоторые из людей едят их. Они говорят, это вкус шоколада. Но на запах его просто положить в рот. Они воняют, очень сильно воняют. И написано, он сидел и хотел набить желудок хотя бы этими рожками. И смотрите, здесь написано, и пришел в себя. Он пришел в себя, то есть произошло в его жизни что-то, что включилось в его разуме. Я не знаю, как так может быть, но это, скорее всего, притча, и потому это в притче очень сильно, четко высветлено. Мне кажется, каждый ребенок, когда он попал в какие-то трудные ситуации, тем более, если он ушел из дома любящего отца, когда его отец не проклинал, а просто сказал, твой выбор, но я всегда жду тебя. И когда он прошел через все унижения, через всю боль, почему-то нужно было ему дойти до края, до границы. И только тогда в его разуме включилось, и он сказал, стоп, а что происходит? У моего отца слуги в изобилии имеют хлеб. У них нет проблем с кушанием. У него смиряется сердце, мы знаем эту историю, он возвращается к отцу, просит прощения. Отец восстанавливает его в его положении как сына. К чему этот пример? Мы молимся, мы очень молимся много за наших друзей, за наших родственников. Мы начинаем этим людям свидетельствовать, говорить, мы приглашаем, мы встречаемся. И мы со своей стороны пытаемся сделать все правильно для того, чтобы расположить их сердце. Иногда это не происходит, и у нас в сердце приходит горечь. У нас приходит... Мы просто даже не хотим сейчас с этими людьми. Почему? Они не реагируют на наши слова. Смотрите, как Бог все сейчас повернул. Бог сказал просто кричать: духовный мир, свобода и восстановление. Мы не можем изменить разум человека, мы не можем изменить мысли человека. Вот эта лампочка, вот это щелчок в разуме может произойти только через воздействие Святого Духа. Библия говорит, что дьявол создает барьеры, твердыни в разуме человека. И если истина, познайте истину, истина сделает вас свободными. Если истина не приходит, если она не может пробиться через эти барьеры, человек не видит. Ты ему рассказывай, ты ему объясняй, ты ему что хочешь, то делай. Он не видит, он не понимает, не из-за того, что он не хочет, он не способен это сделать. Блудный сын сидел голоден, он полный голоден сидел, он сидел, написан, он пытался, он хотел есть то, что ели свиньи. Почему, когда он начал искать работу, вместо того, чтобы идти наниматься к тому мужчине по свиней, почему бы не было развернуться и уйти домой к отцу? Если выключено здесь, если нету света здесь, если нету истины в разуме, человек будет делать все, только не то, что надо. Просто я хочу сегодня поддержать руки. Если нам Бог сегодня сказал бить в небо, тревожить небо, просто разрывать небо нашими молитвами и ходатайством, мы должны это делать. Это делать. Мы не меняем сердца людей, мы не меняем мысли, мышление людей, это делает Святой Дух. Наша задача делать то, что делал Илия, то, что делал Елисей, то, что делал Иисус Навин, Иезекииль, нету раз. Нам нужно говорить. Сейчас пришло время, когда воля Отца через служение Духа Святого должна проявиться в церкви. То есть наши желания, наши стремления, они должны слиться с желаниями Отца. Слияние с Его сердцем, слияние с Его желаниями, слияние с Его мечтами, с Его волей. Мы молимся: Бог, да придет Твое Царствие, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. На земле проявится воля Божья через Его церковь. Наша задача просто сегодня починить себя. Стоять и делать то, что нам Бог сказал делать. Верь в то, что ты говоришь. Если это слово ты получил от Бога, провозглашать определенные вещи в жизнь своих родственников, своих друзей. Делай это, не смотри на последствия, не смотри ни на что. Если бы посмотреть на то пророчество, которое сказал насчет голода Елисей, можно прямо сказать, сумасшедший старик, который говорит непонятно что. Сегодня люди умирают, сегодня мамы едят своих детей, а завтра будет в избытке еды. Этого не может быть. И смотрите, там был человек, сановник, старем, который сказал: если Бог откроет даже окна небесные, этого не может быть. Смотрите, какая ревность Бога насчет Его слова. Мы иногда так: ну, возможно, я буду делать, но я попробую, получится ли. Наша задача стоять и делать. Бог ревнитель своего слова, Он ревнует за свое слово. Он сказал: я наблюдаю за каждым моим словом, и я не дам ни одному моему слову упасть на землю бездейственным. Сановник стоит и говорит: может ли это быть? И Елисей ему сразу говорит слово от Бога: ты это увидишь, но есть не будешь. И написано, этого человека задушил народ, когда выбежал в поле собирать добычу. Бог отвечает за свое слово, Он ревнитель. Наша задача просто стоять и провозглашать. Второй момент, на который я хотел обратить внимание сегодня, это сердце любви, состояние нашего сердца. Скорее всего, это, наверное, то, из чего все началось. И мои размышления, и моя проповедь, это мое сердце, состояние моего сердца. Вы сейчас будете кивать головами. Я знаю, честно, что если мне Дух Святой конкретно сказал насчет этих вещей и сказал поделиться, я знаю, это касается сегодня нас, которые сидим в зале, людей, которые нас слушают в интернете. Сколько приходит писем на центр, сколько люди спрашивают. Это есть правда. И сегодня, когда после молитвы я сказал: обнимите друг друга, скажите несколько теплых, ласковых слов, потому что каждый из нас в этом нуждается, это правда. Я уже говорил, фактически все это началось, когда мы были в Израиле. Ладно, не буду рассказывать. Я думаю, это слишком персонально просто, ладно. Я чуть-чуть только вырву некоторые моменты. Некоторые моменты. Мы когда, иногда Бог, скажем, я за себя скажу. Меня Бог очень часто учит во время служения другим людям. Когда я служу другим людям, через это Бог начинает учить меня. Но в этой ситуации был момент, когда просто я имел определенное слово от Бога для одного человека. И когда я начал высвобождать это слово, после всего мне Дух Святой просто задал такой вопрос или сделал такое предложение. Говорит, сравни сейчас свое сердце с тем, что ты говорил. И с этого началось все. И меня оно зацепило очень сильно. Прошли уже недели. Недели после приезда домой, я всегда Богу задавал один и тот же вопрос. Бог, я не мог разобраться, что происходит. Почему так? Что произошло с моим сердцем? Ведь я этого не хотел. Я не шел туда. Я не искал этого. Почему это прицепилось ко мне? Почему это сейчас даже управляет мной, помимо моих желаний? Я не хочу это делать, я не хочу таким быть, но вместе с тем я это делаю. И я понимаю, что это не то, что ты хочешь, чтобы я являл в служении людям. Мне Бог показал одну картину из моего детства. Кто немножко постарше, вы, наверное, вспомните этот рисунок или эту фотографию. Помните, в Берлине стоит монумент, стоит памятник советскому солдату, который стоял с обнаженным мечом и во второй руке держал ребенка. Помните? Бог начал через это изображение, через эту картину говорить мне. Я очень помню, реально сейчас помню, тот момент, когда первый раз я в жизни увидел эту картинку, эту фотографию. Я испугался, потому что я подумал, что эта девочка сейчас погибнет от рук этого солдата. У меня было такое понимание, что солдат, если это армия, если это война, солдаты убивают всех. Они уничтожают всех. И я просто подумал, почему этот большой дядя, и ему не жалко эту маленькую девочку, которую он взял, сейчас держит на руках у своего сердца, буквально через несколько минут он ее убьет. Потом же, когда я подрос, я понял значение этого памятника. Но я говорю о первой моей реакции, которая была тогда в детстве. Я сегодня в начале проповеди говорил за наше старое здание, когда мы собирались еще в том здании, за наши войны, за те атаки, которые были. Мы реально знаем о том, что было высвобождено очень много колдовства, всяких оккультических действий против нашей церкви, против наших жизней, против наших семей, против отношений между мужем и женой, между родителями и детьми в семьях. Мы через это прошли. Это была война, это был период, когда действительно, я знаю, даже были такие моменты, когда домой не хотелось уходить через то, что выходя за пределы церкви, ты знал, ты опять реально сейчас столкнешься с определенными демоническими атаками. И вы помните, о чем я говорю? Потом помимо всего этого мы служили людям. Это служение на энкаунтере, это наше персональное служение. И были очень часто моменты, когда те люди, которым мы служили, в которых мы вкладывали все, что могли вложить, они потом поворачивались и наносили нам удары, наносили нам раны. Наше сердце сжималось, оно закрывалось, оно становилось жестким, твердым. И эта ситуация, пройдя через эту ситуацию, я говорю, я начал смотреть свою жизнь, и я заметил, что мое отношение к людям, оно изменилось. Это меня доставало. Я понимал, что это неправильно. Я понимал, что так нельзя через то, что действительно мы можем служить людям, когда у нас есть любовь, сострадание, сожаление к этим людям. И когда наше сердце закрыто, и мы можем человека впускать в нашу жизнь только, насколько мы посчитаем нужным, мы можем стать частью его боли, только насколько мы посчитаем нужным взять на себя эту боль. Когда Библия говорит прямо, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христа. То есть, если у человека есть боль, мы не можем просто чарточку прийти и сказать, знаешь, достаточно того, что я вот часть возьму, а там дальше разбирайся сам. Нет, если Бог приводит человека в нашу жизнь, и мы можем ему помочь, мы должны помочь этому человеку. И я заметил, что есть что-то то, что мешает это делать. Сердце сделалось не таким, как оно раньше было. И я кричал, Бог, почему так? Почему так? Ты нас ведешь в твою славу. Ты ведешь нас туда, где ты, а где ты там любовь. Почему я такой? Я раньше даже не думал о том, что через это проходит очень много людей. Я подошел к пастору Андрею, и она начала задавать эти вопросы. Я просто расскажу из нашего разговора. Говорит, тот вопрос, который сейчас задал ты, почему так происходит? Говорит, я задал Богу. Я также задавал Богу, и я говорил, Бог, почему мое сердце так сделалось таким вот? Почему я вижу и понимаю одно, а в наших жизнях оно, получается, происходит по-другому? И Бог сказал, говорит, дети, поймите одно. Вы прошли через ситуации, из которых по-другому выйти нельзя. Но вы должны были пройти через это. Я допустил в вашей жизни пройти эти моменты. И сейчас все, что нужно сделать, ищите моей любви, моего духа для восстановления вашего сердца. Вам просто нужно исцеление ваших сердец. Вам нужно исцеление, вам нужно восстановление. В первую очередь, смотрите, если мы хотим нести любовь Бога, если мы хотим нести восстановление, изменения в жизни людей, мы должны в первую очередь быть заполнены любовью и состраданием. Если у меня нету, я никому не дам того, что у меня нету. Я могу поделиться только тем, что у меня есть. Сейчас, когда Бог все развернул, я прямо скажу, начало этого года – это разворот нашей истории. Это крутой разворот нашей истории. С этого момента изменится, я верю в то, что изменится наши отношения с Богом, отношения друг с другом, отношения к служению, все полностью. Смотрите, насколько наши сегодня мысли включились совсем по-другому, насколько мы сегодня ситуацию видим совсем по-другому, наши отношения совсем по-другому, к ситуациям, ко всему. И я верю в то, что именно сейчас вот этот период, когда начинается перед Великой Жатвой. Да, я знаю, будет война, мы должны будем пройти через определенные моменты. И когда начался пост, мы люди, которые включились в этот пост, в эту молитву, в это ходатайство, мы можем чувствовать и давление, и все прочее, через то, что мы знаем. Мы сегодня вышли не против духов, которые держат контроль в каких-то семьях просто или в каких-то маленьких городках там или селениях. Это мировые духи, которые держат контроль буквально по всему миру. И я верю в то, что именно сегодня уже наше движение, оно созрело для этой миссии. Потому что сегодня фактически людьми, которые приняли решение идти за Иисусом Христом до конца, этими людьми покрыта земля. Возможно, их небольшие группы, но они сегодня сосредоточены по всему миру, и сегодня это ходатайство поднимается по всему миру. Поэтому нам нужно сегодня просто понять это и искать любви Бога для исцеления. Любая война делает человека жестоким. Если не жестоким, скажем, давайте скажем так, жестким. Когда-то Бог пророчествовал через пророка Иилия, мне кажется, я выму из сердца, из груди сердце каменное и дам сердце плотяное. То есть Бог сегодня хочет изменить наши сердца. И если Бог сегодня поднимает эти моменты, если Бог сегодня говорит об этом, это говорит о том, что Он готов изменить наше сердце. Нам нужно признать это. Я говорю, каждый из нас, возможно, где-то в тиши задавал Богу вопрос. Я вначале думал, что это грех. Но опять-таки, ты реально начинаешь понимать, что если есть грех, ты знаешь его. Если нет греха, Бог, почему? Почему сердце ожесточилось? Я же ищу тебя. Это не то, что я ожесточил сердце и ушел от тебя. Я иду к тебе, я ищу тебя, я молюсь, я поклоняюсь тебе, я люблю тебя, я хочу больше еще быть заполнен тобой. И вместе с тем сердце меняется. И меняется, как бы оно закрывается, не то, что меня, оно закрывается от боли других людей. Почему так? Все осталось позади. Нам нужно, я говорю, сейчас не концентрировать наше внимание на том, что было. Нам нужно сегодня любовь Отца, исцеление нашего сердца, восстановление нашего сердца. И только в таком состоянии мы сможем нести любовь Отца. Богу сегодня нужна армия для последней жатвы, для мировой жатвы. Нужна армия воинов, которые любят. Воинов, которые несут его любовь. И когда высвободилось откровение насчет оружия последнего времени, оружия любви, Я все-таки вспомнил один момент. Всегда, где есть истина, есть подделка. Кто из нас видел трехдолларовую купюру? Подделанную. Их нету, потому что их настоящих нету. Знаете, что сегодня делают мусульмане в Европе? Если они на Востоке воюют, в Европе сегодня мусульмане работают совсем по-другому. Они с цветком заходят в дом и приносят своего Бога. Они говорят, те мусульмане, которые там воюют, это не те мусульмане. Вот мы несем любовь. И они цветы приносят в дом. Они пытаются, и сегодня много из европейцев, из жителей Европы, европейцев, они принимают решение перейти в ислам. Потому что это действие захватывает их. Мир сегодня нуждается в любви. Если смотреть вообще сейчас в мировую историю, если всего в последнее время истории мировой, смотрите, в мире очень сильно создался вакуум любви. Я удивился. Сейчас есть очень много фильмов. Разных фильмов, где много крови, где много сверхъестественного и так дальше. Но фильмы, сегодняшний даже фильм, последние фильмы, которые несут чистоту любви, они по просмотрам на самом большом месте. Сегодня создался, почему-то Бог позволил прийти этой ситуации, когда пришла ненависть, пришло насилие, пришло отчуждение друг от друга. И я думаю, эта ситуация была Богом допущена с одной целью – создать вакуум и жажду любви. И теперь, когда высвободится любовь Бога, она захватит миллионы и миллионы людей. Просто мы должны быть готовы, чтобы Бог через нас высвободил эту любовь. Фактически это то, с чем я сегодня хотел поделиться. Пришло время сделать радикальные шаги в нашей жизни. И я сейчас просто хочу призвать. Каждый из вас знает вашу боль, знает ваше сердце. Знает те моменты, где вы действительно задавали Богу вопросы. Бог, что происходит с моим сердцем? Почему так? Почему так? Я не хочу таким быть. Я хотел намного быть лучшим. Я хотел быть намного, любить больше людей, служить больше людям. Но что-то случилось так, что я сейчас это не могу делать. Просто скажи ему честно, скажи ему правду. Я знаю одно, если сегодня Дух Святой поднимает эти моменты, Он готов излить свой елей, исцеление, елей любви, радости в наши сердца. Скажи честно. Я говорю, меня когда коснулось это, я просто, у меня подушка была мокрая, это еще в Израиле происходило. Я ночью плакал, я говорю, Бог... Я хочу свободы. Бог, конечно, провел еще через некоторые моменты, и сегодня я рад, что я могу поделиться этими вещами с церковью, что я могу сегодня дать надежду, что я сегодня могу подбодрить вас, поддержать ваши руки и сказать одно, у нас только одно. Движение вперед, славу Божью, и мы сегодня просто должны найти все утерянное, дать возможность Духу Святому восстановить. Давайте мы поднимемся для молитвы. Будь сейчас искренним. Открытый перед Богом. Отец, мы сегодня идем к Тебе. Мы посвятили свою жизнь Тебе. Наша жизнь, она Твоя жизнь. Ты знаешь больше, чем знаем мы. Ты больше знаешь, что мы проходили в духовном мире. Мы только немножко, только часть знаем того, тех войн, которые происходили даже во время нашего сна, когда мы не знали об этом. Бог, Ты учил нас, как воевать, Ты учил нас, как быть твердыми, как стоять, как отвоевывать территории. Но мы устали, Ты знаешь. Эта усталость отразилась на наших сердцах. Эта боль, она отразилась на нашем сердце. Мы сегодня просим Тебя, Дух любви, Дух мира, Дух радости, заполни наши сердца. Дух Святой, я сейчас прошу, коснись каждое сердце из тех, которые находятся в зале, которые слушают нас и будут слушать. Пускай придет Твое исцеление, пускай придет Твой елей. Пускай придет восстановление наших отношений с Тобой. Пускай придет восстановление нашего сердца. Исцеление нашего сердца. Пусть будет Бог излеченный все раны.
Покрой нас своей любовью. Покрой нас своей любовью. Мы хотим нести Твою любовь. Мы хотим, Господь, передавать Твою любовь. Мы хотим служить в любви и сострадании. Мы Твои, мы полностью Твои, Бог. Мы сейчас осознаем то, что мы без себя ничего не можем сделать. Мы не можем самовосстановиться, Бог. Мы не можем излечить эти раны. Мы не можем, Бог, исправить все то, что было, Господь, нанесено войной. Мы сейчас, Господь, идем к Тебе. Мы хотим покоиться в Твоей любви. Мы хотим покоиться в Твоей груди, Бог. Мы хотим просто сейчас дышать Тобой, Дух Святой. Заполни нас дыханием Отца. Заполни нас дыханием восстановления. Дыханием исцеления. Мы жаждем Тебя, мы просим Тебя, Дух Святой, подними нас, восстанови нас, направь нас туда, куда хочешь Ты. Мы хотим нести это слово, мы хотим нести, Господь, эту весть о любви, это помазание любви, Бог. Но для того мы должны быть заполнены Тобой, мы должны быть исцелены сами, мы должны быть, Господь, заполнены Твоей любовью. И только мы тогда сможем распространить Твою любовь. Восстанови каждого. Восстанови каждого. Коснись сейчас каждого, Дух Святой. Обними. Прижми к своей груди. Мы жаждем больше Тебя. Мы жаждем больше очищения, освящения, сближения с Тобой. Мы хотим быть подобны Тебе. Мы хотим носить Твой образ по этой земле. Мы хотим нести Твою славу по этой земле. Мы хотим, Бог, куда идем мы, чтобы шла Твоя слава, чтобы пришла Твоя любовь, чтобы двигалось Твое царство. Мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, садитесь.